С ними нас познакомила Дарья Жарова. В эфире «Свобода в полдень». Сегодня 13 декабря, воскресенье. У микрофона Марина Дубовик, за режиссерским пультом Дмитрий Налитов. Главная тема программы. В Москве начал работу юбилейный съезд ЛДПР. Левая организация намерена провести марш «Антикапитализм-2009» в центре российской столицы. Вас ждут актуальные интервью и репортажи, темы в развитии, обзор российских еженедельников, исторический календарь на будущую неделю, рубрика «Ключевое слово» и все это в воскресном выпуске программы «Свобода в полдень». Несмотря на запрет московских властей, организаторы марша «Антикапитализм-2009» леворадикалы все-таки намерены провести сегодня в Москве акцию протеста под лозунгом «Наша модернизация – это социализм». Участники несанкционированного марша требуют отставки российского правительства, рассказывает Ольга Вахоничева.
Сегодня представители различных левых организаций Москвы, в частности Левого фронта, социалистических движений «Вперед! Трудовая Россия», Российской коммунистической рабочей партии и других, планировали пройти по центральным улицам города с маршем протеста «Антикапитализм-2009». Однако столичные власти в проведении акции левой оппозиции отказали под предлогом, что перекрытие движения транспорта на центральных улицах создаст неудобства москвичам, сообщил Радио Свобода координатор движения «Левый фронт» фронт Сергей Удальцов.
Ну, к сожалению, это уже общая тенденция последнего времени. Проведение сегодня именно шествия, формы массового мероприятия, предусмотренного в законе, практически невозможно. За редким исключением. Эти исключения, как правило, делаются в пользу каких-то прокремлевских организаций. Для оппозиции, ну, как правило, это возможность закрыта. Поэтому нас поставили перед выбором или проводить марш «Антикапитализм-2009» на безлюдной набережной Тараса Шевченко, или пытаться его проводить без согласования с московскими властями. Но, проведя определенные консультации, мы пришли к выводу, что, безусловно, здесь дух и буква закона на нашей стороне, нормы Конституции на нашей стороне, поэтому мы будем выходить все равно 13 декабря на Тверскую улицу, потому что считаем отказ московских властей просто необоснованным и незаконным.
Несанкционированная акция, если ее проведению не помешают сотрудники милиции, пройдет под антикапиалистическими лозунгами. Один из них – «Наша модернизация – это социализм», продолжает Сергей Удальцов.
Модернизация, о которой так много и правильно говорится руководителями страны, в частности президентом, заключается именно в кардинальном смене курса развития страны на социалистический, то бишь основное внимание должно уделяться решению социальных вопросов, решению вопросов преодоления гигантского разрыва сегодня между богатой частью населения и бедной. К сожалению, большая часть все-таки у нас сегодня малообеспеченные граждане. Безусловно, мы будем озвучивать также другие требования, в частности, поддержим полностью требования рабочих коллективов, которые за последний год неоднократно выходили на различные акции протеста и требовали в первую очередь передачи механизмов контроля за распределением средств, которые выделяются по разным антикризисным программам, в том числе и трудовым коллективам, потому что на сегодня, к сожалению, трудовые коллективы лишены этой возможности, и часто средства, выделяемые для поддержание предприятий, используется, мягко говоря, нецелевым образом.
Кроме того, участники марша намерены выдвинуть и политические требования, главное из которых – отставка российского правительства во главе с премьером Владимиром Путиным, говорит Сергей Удальцов.
В целом, за последний год кардинально антикризисная программа не была реализована, и, соответственно, гораздо можно было более эффективно действовать в данной ситуации. Поэтому под такими лозунгами, остросоциальными, политическими, мы хотим провести нашу акцию. Понятно, что в условиях, когда власти наверняка будут препятствовать, мы можем ожидать всякого, но настрой людей решительный, я думаю, акция состоится в любом случае.
Говорил координатор движения «Левый фронт» Сергей Удальцов. Ольга Вахончева, Радио «Свобода», Москва.
Сегодня в Москве начал работу 22-й съезд Либерально-демократической партии России. Он продлится 2 дня. Съезд юбилейный, посвящен 20-летию партии. Как ЛДПР удается так долго, а это самая старейшая партия в истории современной России, оставаться на политическом поле, рассказывает эксперт Центра политических технологий Алексей Макаркин.
Секрет Жириновского. это артист от политики, причем очень талантливый артист. И вначале ЛДПСС создавалось по инициативе, конечно, коммунистического руководства СССР. Просто были демократы, кстати, большинство из них уже ушли давно из политики, а Жириновский остается. Но тогда эти демократы были очень сильны, создавалось движение «Демократическая Россия», объединяющее целый ряд демократических организаций. Возникла идея, давайте создадим партию. Партия, которая была бы за Советский Союз, за стабильность, партия, которая была бы младшим партнером КПСС, но при этом имела бы привлекательное для демократов название, выполняли либерально-консервативную программу, которую им написали, и возглавлял бы человек из интеллигенции, который не был членом КПСС до этого. Ну, вот так появился Жириновский. ЛДПСС переименовался в ЛДПР, но остался во главе Жириновский, потому что Жириновский оказался, вне зависимости от того, для чего создавалась эта партия, кем она создавалась, он оказался самостоятельной фигурой, своими амбициями, плюс он успел поучаствовать в президентских выборах в России в 91 году, занял там неожиданно третью позицию, и в 93 году его партия по партийным спискам выиграла парламентские выборы. Жириновский чувствует избиратель, он может говорить все, что угодно. У него риторика очень яркая, она может быть радикально оппозиционной. А потом его фракция нормально голосует в парламенте за предложение власти. Для любой другой политической силы это было бы катастрофой, допустим, для коммунистов, чтобы так партия вначале критиковала, а потом взяла, да и проголосовала за. Жириновскому это сходится. Почему? У Жириновского есть два типа избирателей. Первый тип избирателей – это те люди, которые плевать хотели на всю элиту. Им Жириновский интересен, потому что он тоже плюет в элиту. Это, как правило, избиратели, конечно, аутсайдеры, которым очень плохо в жизни, и в связи с этим они негативно относятся к наиболее успешной части общества, считают их там ворами, проходимцами и так далее. Для них это форма протеста, форма такого плевка. И вторая часть его избирателей – это, наоборот, достаточно люди очень успешные, это молодежь, в том числе, говорю, успешная часть молодежи. Вот есть Жириновский, прикольный, яркий, интересный, он шоумен от политики. Поэтому вот пока есть Жириновский, который тянет на себя партию, за партию одного человека, реально, это партийный аппарат, партийная машина, которая обеспечивает деятельность Жириновского. И в то же время Жириновский обеспечивает прохождение наиболее активных и наиболее таких востребованных представителей этого партийного аппарата во власть. Кроме того, партия ЛДПР, она, как говорится, инвестиционно привлекательна. Таким образом, у партии есть финансовая основа. Вот сейчас в партии что происходит? Жириновский остается, по-прежнему вытягивает партию, но партия проиграла несколько избирательных кампаний. И возникла проблема вот с этими самыми с инвесторами. Придут они или нет на парламентскую кампанию? Потому что если она остается за пределами, то через эту партию нельзя получить депутатские мандаты. Вот сейчас задача Жириновского – убедить инвесторов, что у него все хорошо. Поэтому он сейчас столь активен, столь резок, постоянно появляется в публичном пространстве. Но при этом очень трудно говорить о какой-то идеологии партии, потому что она использует в своей пропаганде различные эмоции, настроения, имперские комплексы, ностальгию по СССР. Партия абсолютно прагматична в этом смысле. И она адаптабельна к ситуации. То есть партии идеологически адаптироваться сложнее. У Жириновского никаких ограничителей. Он абсолютно отвязанный и абсолютно азартный игрок, но до нынешнего времени удачливый.
Мнение эксперта Центра политических технологий Алексея Макаркина. 12:15 в Москве. Краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Челябинской области в результате крушения частного самолета погибли 8 человек. В Перми сегодня, на 9-й день после трагедии в ночном клубе «Хромая лошадь», в городских храмах отслужат панихиду по 146 погибшим. Президент Абхазии Сергей Багапш, по предварительным данным, лидирует на выборах главы республики. Около 50 активистов прокремлевского движения «Молодая гвардия» провели пикет у здания в центре Москвы, где сегодня открылся 22-й съезд ЛДПР. В Каталонии сегодня состоится неофициальный референдум о признании независимости региона от Испании. 9 стран Латинской Америки собираются перейти на общую валюту. Лидеры Казахстана, Китая и Узбекистана прибывают сегодня с рабочим визитом в Туркмению. Следующая краткая сводка новостей прозвучит в середине этого часа в программе «Свобода в полдень». Сегодня в программе «Лицом к лицу» принимает участие лидер Объединенного гражданского фронта Гарри Каспаров. Ведет программу Данила Гальперович. Первый раз в эфире сегодня в 14 часов 7 минут по московскому времени, повторы в 20 часов и в понедельник в 4 часа утра, время московское. В эфире информационная программа «Свобода в полдень». В конце уходящей недели Карабулакский городской суд Ингушетии приговорил бывшего начальника охраны главы МВД Ингушетии Ибрагима Евлоева к 2 годам в колонии-поселении. Прокуратура считает его виновным в смерти бывшего владельца оппозиционного сайта «Ингушетия.ру» Магомеда Евлоева, говоря при этом, что убийство было совершено по неосторожности. Наблюдатели уже раскритиковали приговор, заявив, что суд фактически дал карт-бланш убийцам правозащитников и оппозиционерам на Северном Кавказе, рассказывает Марьяна Тарачешникова.
Бывший владелец оппозиционного сайта «Ингушетия.ру» Магомед Евлоев был убит 31 августа прошлого года. Его, как утверждают адвокаты и правозащитники, незаконно задержали в аэропорту и повезли на допрос. По дороге он был убит выстрелом в висок в милицейской машине своим однофамильцем, бывшим начальником охраны главы МВД Ингушетии Ибрагимом Евлоевым. По официальной версии, с которой согласился и суд, выстрел был случайным. Адвокат подсудимого, впрочем, заявлял о полной невиновности своего подзащитного, утверждая, что Магомед Евлоев при задержании сам спровоцировал выстрел. Суд, тем не менее, признал Ибрагима Евлоева виновным в причинении смерти по неосторожности и, согласившись с требованием гособвинителя, приговорил его к 2 годам в колонии-поселении. По мнению пресс-секретаря президента Ингушетии, ранее занимавшего должность пресс-секретаря оппозиционного сайта «Ингушетия.ру» Калоя Ахильгова, суд не был беспристрастен, вынося этот приговор.
Я больше чем уверен, что тут приложил руку и дядя убийцы Медов Муса, который звонил судье, судья об этом сам признавался, с некой просьбой не наказывать его племянника жестко. Мы помним прекрасное признание следователя, который изначально взялся за дело после убийства Магомеда, который признался отцу Магомеда Евлоева о том, что ему дана установка расследовать дело именно по случайному убийству. И все это ведет к тому, что просто правят балом те, у кого есть возможности и рычаги.
Член правления общества «Мемориал» Александр Черкасов такой приговор суда считает, если и не вполне предсказуемым, то во всяком случае закономерным.
Убийство Магомеда Евлоева для Ингушетии значило очень много, как и сам Магомед Евлоев. После этого убийства кризис в Ингушетии перешел в такую неуправляемую стадию, когда федеральный центр вынужден сместить Мурата Зязикова и назначить нового президента Юнусбека Евкурова. То, что произошло с Магомедом Евлоевым, вполне укладывается в эту канву. Его схватили в аэропорту Магас, запихнули в машину, и он был убит стрелом в голову в машине сотрудниками охраны Мурата Зязикова. И что же? Здесь, как и в других случаях, мы видим, что человек, виновный в убийстве, наказан чрезвычайно мягко. Для этого сделано все. Для этого отменено решение, ранее принятое о возбуждении уголовного дела, о незаконном задержании, о незаконном приводе на допрос Магомеда Евлоева. Оказывается, задним числом сфабриковано постановление о его приводе на допрос, то есть имел место подлог документов. Но нет, прокурор Ингушетии отменяет решение о возбуждении уголовного дела по незаконному содержанию. Нет, вместо умышленного убийства ставится убийство по неосторожности и закономерный финал.
Правозащитники и друзья Магомеда Евлоева версию о непреднамеренном убийстве раскритиковали сразу. Они до сих пор считают, что Евлоева заказали, и приговор фактически закрыл возможность для выяснения истинных виновников убийства. Родственники уже заявили о намерении обжаловать приговор суда. Впрочем, по словам адвоката семьи Мусы Плиева, интервью, с которым записала корреспондент «Радио Свобода» Елена Поляковская, даже после обжалования суд вряд ли вынесет более жесткое решение.
Я, как защитник семьи, никогда не рассчитывал на честный, справедливый суд и, в общем-то, объяснял семье Магомеда и его отцу, что рассчитывать на судопроизводство не стоит, потому что следствие с первого же дня было нацелено на то, чтобы увести от ответственности лиц, которые заказали это преступление. Это было очевидно. Речь идет не о конкретном человеке, речь идет о том, что преступление, собственно, осталось нераскрытым, потому что не назвали ни тех, кто заказал, ни тех, кто спланировал, ни те, кто постоянно выражал свое негативное отношение к правозащитнику Магомеду Евлоеву. Другого ожидать не стоило. Но вы прекрасно знаете, что в России нет независимого суда, в России нет честного суда, и поэтому, естественно, такие приговоры, такие незаконные решения и так далее, с этим нам нужно будет, наверное, жить.
Как вы думаете, при обжаловании результат будет таким же или что-то может поменяться?
Могу вам точно сказать, что результат будет таким, тем более законодательство не позволяет ухудшать положение осужденного, поэтому в сторону ухудшения оно не будет, и я думаю, что оно останется тем же. Нужно будет сейчас использовать все возможности с тем, чтобы теперь уже широко, гласно обратиться к своим европейским коллегам и сообщить, что вот еще раз легализовали, еще раз отмыли убийство правозащитника в России. Но, к сожалению, мы до убийства Аушева еще говорили о том, что если не будет справедливое расследование убийства Магомеда Евлоева, это вызовет всплеск насилия в отношении правозащитников, так как преступники посчитают возможным убийство. Вот, собственно говоря, тому подтверждение явилось и убийство Истемирова, и Аушева. К сожалению, мне неприятно это говорить, но я могу сказать, что любым преступникам, кто желает убивать правозащитников, им дали зеленый свет, выдали лицензию на убийство.
Пресс-секретарь президента Ингушетии Калой Ахильгов убежден, что следователи должны более основательно и беспристрастно подходить к расследованию убийств правозащитников и политических деятелей, поскольку в противном случае на Кавказе родственники убитых будут искать альтернативные правовым способы наказания тех, кого они считают виновными.
Подобные дела должны расследоваться самым жесточайшим образом, чтобы другим, скажем, наводящим порядок в кавычках сотрудникам милиции было неповадно прикладывать руку к правозащитникам либо политическим деятелям. Даже человек, который в ДТП убил там человека, и то наказывается гораздо больше, чем сотрудник милиции, даже по неосторожности выстреливший в голову человеку, сидящему рядом. Тем самым, кстати говоря, суд и следствие, они развязывают руки и родственникам Магомеда Евлоева. Этот факт уже нельзя исключать.
Дело об убийстве бывшего владельца оппозиционного сайта «Ингушетия.ру» Магомеда Евлоева по существу рассматривалось заново после того, как под давлением потерпевшей стороны Назрановский районный суд республики был вынужден отказаться от вынесения приговора и передать дело в Карабулакский городской суд республики Ингушетия. Предполагалось, что здесь вынесут более объективный приговор в отношении Ибрагима Евлоева, бывшего начальника охраны главы МВД Ингушетии. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Обзор российских еженедельников продолжает программу «Свобода в полдень». Трагедия в Перми, новые рабочие колхозницы, управляемая девальвацией рубля – таковы темы очередных номеров российских еженедельников. Обзор подготовил Алексей Кузнецов.
Главная тема очередного номера еженедельника «Русский Ньюсвик» – трагедия в пермском клубе «Хромая лошадь». «Русский Ньюсвик» напоминает о том, что произошло, сейчас известно благодаря телеоператору Александру Попову. Именно он снимал вечеринку и зафиксировал, что с момента возгорания до того, как огонь впервые заметили, прошло 3 минуты 22 секунды. Даже пожарное начальство признает, что иногда бизнесмены предлагают инспекторам взятки, а те, поддавшись на соблазн, их берут. На самом деле пожарная охрана – крупный бизнес с безотказными методами продажи, своевременными каналами продвижения и оборотом в миллиарды долларов ежегодно. Страшной трагедии в Перми оказалось недостаточно, чтобы признать, охрана не столько защищает людей от огня, сколько зарабатывает деньги, прикрываясь интересами этой безопасности. Менять эту систему никто не собирается. Виновными в пермской трагедии назначены торговцы пиротехникой и владельцы развлекательных заведений. По большому счету, стрелочники, уверен «Русский Ньюсвик».
На ВВЦ открыта отреставрированная статуя рабочей колхозницы Веры Мухиной. Журнал «Коммерсант Власть» напоминает, что эта статуя – часть более сложного монумента – павильона СССР на выставке 1937 года, созданного Борисом Иофаном. Архитекторы начали с того, что предложили восстановить павильон Иофана в полном объеме, и в 2002-2003 годах именно эта концепция считалась основной. А дальше Юрий Лужков вдруг заявил, что видит рабочего и колхозницу в составе нового торгово-выставочного комплекса. Юрий Михайлович все время фонтанировал идеями. То рабочие колхозницы вставали на 34-метровый пенек со всех сторон, окруженный магазинами, то в 2006 году мэр заявил о подземной парковке для всей территории ВВЦ, то в 2007 под ними должен был расположиться музей кино. Архитекторы все рисовали и рисовали. Их можно упрекнуть только в том, что никто из них не сказал мэру: «Юрий Михайлович, да успокойтесь вы, это у вас коммерческий морок, припадки недостойны вас жадности, надо бы просто отдать дань прошлому и восстановить павильон, как он был». Но как тут упрекнешь, когда Юрий Михайлович такой неуемный пассионарий?
Что такое в целом московское строительство эпохи Юрия Михайловича Лужкова? Это такое воспоминание о сталинской реконструкции Москвы, только окарикатуренное и с коммерческим душком. Огрызок Иофана символизирует, что все у Юрия Михайловича, как у Иосифа Виссарионовича, только пониже, покороче и облицовано дешевенькой плиткой из мест общего пользования, но и с претензией на современность, иронизирует коммерсант власти.
«Коммерсант деньги» цитирует министра финансов России Алексея Кудрина, который объявил, что рубль слишком укреплен и необходима девальвация. За три последующих дня рубль послушно ослабел на 5,3% по отношению к доллару. Управляемая девальвация национальной валюты выгодна финансовым властям именно в конце года. В это время нужно заплатить многим бюджетополучателям и лучше рассчитаться с ними ослабленной валютой. Да и экспортеры-энергоносители, продав валютную выручку, получат больше рублей и заплатят больше налогов. Участники рынка видят в происходящем довольно устойчивый тренд, который сохранится как минимум до конца года. На горизонте месяца-двух усилением доллара может воспользоваться и частный инвестор. Однако затем рубль может вновь начать укрепляться. Для частного инвестора складывающаяся ситуация, безусловно, неприятна. Рынки пока продолжают падать. Однако никаких катастрофических сценариев пока не просматривается. Нужно просто подождать, пока рынки успокоятся. И тогда есть шанс все-таки поучаствовать в предновогоднем ралли. Правда, оно может стать постновогодним, поскольку на успокоение рынков может потребоваться некоторое время, считает журнал «Коммерсант. Деньги».
Русский Ньюсвик констатирует, в России вал детской литературы о сексе. Она сводится в основном к практическим рекомендациям и изобилует метафорами. ВЦИОМ недавно провел опрос. Все больше родителей готовы говорить с детьми о сексе. Рост с 51% в 1991 году до 62% сегодня. Ханжей все меньше. Почти половина опрошенных убеждена, что эту информацию мальчики и девочки должны получать от мамы с папой. Более 40% родителей не против, чтобы детям рассказывали про секс на специальных курсах. Как, например, во Франции. Там в 5 и 6 классах 2 раза в месяц уроки по сексологии. В России такого нет. И родители используют в качестве методичек все, что могут найти на полках. Книгам, подсчитал ВЦИОМ, доверяет 1/3 пап и мам. А выбрать есть из чего. Только за последний год издательства выпустили больше 10 книг и энциклопедий на заданную тему, подчеркивает русский Ньюсуик.
Обзор российских еженедельников от Алексея Кузнецова. Сегодня, в воскресенье, 13 декабря, в 18 часов, сразу после выпуска новостей, в эфире «Радио Свобода» программа «Все свободны. Воскресный разговор на свободные темы». В гостях у Виктора Шендеровича президент Института стратегических оценок и анализа Александр Коновалов. Во второй части программы «Свобода в полдень», вспоминая нашего друга и коллегу, памяти Петра Вайля. Вас ждут также сообщения о расследовании катастрофы Невского экспресса на Октябрьской железной дороге. Французский суд рассматривает иск дочери наследницы фирмы «Лореаль», репортаж из Парижа. Вы услышите исторический календарь и все это в ближайшие полчаса программы «Свобода в полдень». Сейчас в Москве 12 часов 30 минут. В эфире краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Челябинской области сегодня в результате крушения частного самолета погибли 8 человек. Об этом сообщили Интерфаксу в пресс-службе регионального управления МЧС. Авария произошла в районе города Куркино. Самолет разбился при взлете. В Перми сегодня, на 9-й день после трагедии в ночном клубе «Хромая лошадь», в городских храмах отслужат панихиду по погибшим. По последним данным, жертвами пожара в клубе в ночь на 5 декабря стали 146 человек. В Абхазии сегодня ожидаются первые официальные результаты выборов, на которых, по предварительным данным, лидирует действующий президент Сергей Багапш. Согласно опросам проголосовавших избирателей, Багапш набирает 57% голосов, у предпринимателя Беслана Будбы 18%, у бывшего вице-президента Абхазии Рауля Хаджимбы около 15%. В Москве открылся 22-й съезд ЛДПР, посвященный 20-летию партии. С докладом выступает бессменный лидер партии Владимир Жириновский. В воскресенье утром перед зданием, где проходит съезд ЛДПР, провели пикет около 50 активистов прокремлевского движения «Молодая гвардия». Вопрос о восстановлении квартир, разрушенных в субботу в результате взрыва в жилом доме в городе Дзержинск Нижегородской области, обсудит сегодня на заседании специальной комиссии. В результате взрыва погибли 6 человек, один тяжело ранен. На юге Филиппин боевики, предположительно исламистской группировки, совершили нападение на тюрьму, чтобы помочь бежать заключенным. В перестрелке убиты охранник и нападавший. На свободе оказались свыше 30 заключенных. В ряде городов мира состоялись многолюдные демонстрации с требованием к правительствам принять активные меры по борьбе с изменениями климата. В испанской автономной области Каталонии сегодня состоится неофициальный референдум о независимости региона. Ожидается, что в голосовании примут участие более 700 тысяч человек. Результаты референдума не будут иметь юридической силы. Это была сводка новостей «Радио Свобода».
В эфире информационная программа «Свобода в полдень». В петербургских и московских больницах все еще остаются 56 пострадавших в аварии Невского экспресса. Общее число жертв теракта – 27 человек. Родственники погибших начали получать компенсации, но часть из них жалуется на недостаток информации и на равнодушие представителей различных социальных служб. Рассказывает наш корреспондент в Петербурге Татьяна Вольская.
В петербургских больницах находятся 44 человека, пострадавших при крушении Невского экспресса. Один из них в тяжелом состоянии. Еще 13 лежат на стационарном лечении в Москве. В тяжелом состоянии трое. 7 человек на этой неделе были выписаны из дорожной клинической больницы Петербурга. Родственники погибших испытывают трудности при оформлении документов, необходимых для похорон. Целый день провел в морге на Шафировском проспекте брат жены погибшего Евгения Кукушкина, Ренат Урусов.
Когда уже прошли эту процедуру опознания, приехали в Петербург. Были какие-то звонки там от каких-то начальников МЧС, там нужна ли помощь. То есть, естественно, мы в таком состоянии были, что ну какая там помощь? Зачем они вообще звонили, непонятно. То есть, выражали свои соболезнования не к месту. На следующий день морг на Шафировский, 12. Я поехал туда, значит, там вот выдавало свидетельство о смерти. Вот там я прождал больше всех. Возникли у них трудности с тем, что он прописан на Рабфаковской улице, хотя он фактически прописан на другой совсем улице, и у них там были неправильные данные. И вот они не могли в ТСЖ запросить вот эти вот данные фактически, где он на самом деле был прописан. Я потерял весь день.
Начальник управления адресной социальной поддержки населения городского комитета по труду и социальной защите Елена Ломакина говорит, что для этой семьи было сделано все возможное.
Люди, ну вот, к сожалению, они, наверное, не представляют, как в обычной жизни происходит оформление всех документов. Вызывается судмедэкспертиза, отдельная справка. Потом бежится в жилищные органы, добывается вот эта справка с местом рождения, регистрационном учете, УФМС. УФМС эти справки не дает никому, у них только по запросу судов, прокуратуры и так далее. То есть это вот в режиме, скажем так, онлайн, и благодаря председателю комитета, который все это организовал, была собрана вся эта информация оперативно по всем прибывшим телам в ночь. По Кукушкину он живет в ТСЖ. ТСЖ сделала справку не по форме. Лично сотрудник отдела соцзащиты в целях оказания поддержки конкретно семье Кукушкина на машине поехал в ТСЖ, заверил, как положено, эту форму, отвез в милицию, поставил печать и лично приехала на Шафировский.
Рассказы чиновника и простого гражданина существенно различаются. По словам Рената Урусова, на ритуальные услуги семьям погибших были обещаны скидки, но на деле их не было.
А в счет нам вот ритуальное агентство вписало даже доставку тела из аэропорта в морг, там 5 с чем-то тысяч. То, что мне сейчас говорят, да, вернут. Ну, надеюсь, что вернут. Ну вот, как на самом деле, то, что сейчас говорят, да, там оплачено. Пока ничего не оплачено. И у нас нету никакой ясности. По федеральному бюджету не ясно, что вот. По вот этим выплатам, ну, тоже пока как-то немножко сумбурно все.
В настоящее время 18 семей погибших уже начали получать компенсации. В пятницу Владимир Путин подписал распоряжение о выплате единовременного пособия пострадавшим и семьям погибших для погребения. Так вот, пособие на погребение каждого погибшего составляет 18 тысяч рублей. По словам словам Рената Урусова, на погребение Евгения Кукушкина реально было потрачено 150 тысяч. А двое четырехлетних сирот Евгения Кукушкина будут получать по 3 тысячи в месяц по потере кормильца. Елена Ломакина объясняет это тем, что белая зарплата погибшего была слишком мала. Но Ренат Урусов считает, что дело не в этом.
А какая должна быть зарплата, чтобы пособия были хотя бы там? Там максимальное пособие, нам что-то говорили, что в районе до 5 тысяч. Ну даже если бы у нее была большая белая зарплата, разве это компенсирует?
Что касается расследования самого дела о подрыве второго Невского экспресса, то оно подвигается медленно. Кроме нескольких фотороботов, составленных по рассказам местных жителей, заметивших накануне крушения подозрительных незнакомцев, нет практически ничего. Что касается версий, отсылающих нас к чеченскому следу, то заместитель директора агентства журналистских расследований Евгений Вышенков вообще считает их несостоятельными.
Мое личное убеждение, основанное как на прошлом опыте, так и на том, что происходит в нашем государстве, что некий кавказский террор, он либо проходит, либо прошел, и он остался только в горах. Там, значит, эта кастрюля с этим борщом и кипит. За последние годы мы все больше и больше видим, что лидерство, к сожалению, берут славяне. Это так называемые молодежные группировки. Это как, конечно, неонацисты и различного рода правых толков группировки, так и некие молодежные течения, вплоть до неформальных. И в этой истории, мне кажется, некая здравость есть в том, что некую версию оперативные сотрудники получили от представителя абсолютно внешне миролюбивого, но неформального течения, так называемого аниме. Аниме – это некие поклонники японских мультфильмов, которые создали некую субкультуру. Это аналогично хиппизму по массовости.
По словам Евгения Вышенкова, один молодой человек, принадлежащий к этой субкультуре, покончил с собой, и оперативники, исследуя его вещи, натолкнулись на некую версию, которая, возможно, будет иметь отношение к крушению Невского экспресса. Но насколько эта версия поможет продвинуться следствию, об этом пока говорить рано. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте Радио Свобода.
На волнах Радио Свобода вы слушаете воскресную информационную программу «Свобода в полдень». Далее в нашей программе исторический календарь на будущую неделю. Ретроспективу событий с 13 по 19 декабря подготовил для эфира историк Леонид Гержой.
Тринадцатого декабря 1796 года по распоряжению российского императора Павла I из Александра Невской лавры в Зимний дворец торжественно перенесли прах его отца, императора Петра III. Гроб поставили рядом с саркофагом только что почившей императрицы Екатерины II. Через три дня обоих монархов похоронили в Петропавловской крепости, усыпальнице российских императоров. Павел, взойдя на престол после кончины матери, решил восстановить справедливость в отношении отца, к насильственной гибели которого Екатерина II имела прямое отношение.
14 декабря 1900 года считается датой рождения квантовой теории. В этот день немецкий физик Макс Планк сделал доклад в немецком физическом обществе о теории тепловой радиации. Концепция Планка разрушала представление классической физики, предполагая, что теплота и все прочие виды энергии делимы не до бесконечности. Энергия существует в виде небольших частиц, которые Планк назвал квантум, что в переводе с латыни значит «сколько». Открытие Планка легло в основу многих физических исследований XX века. Квантовую теорию подтвердили работы Альберта Эйнштейна и Нильса Бора. Достижения Макса Планка были удостоены в 1918 году Нобелевской премии.
15 декабря 1955 года родился английский бас-гитарист группы The Clash Пол Саймон. You said you loved me, and that's a fact. And then you left me, said you felt trapped. Well, some things you can't explain away.
by me. No, not at all. You didn't stand by me. No way. All the times when we were close, I remember these things the most.
Декабря 1835 года в Нью-Йорке вспыхнул сильнейший пожар, уничтоживший здание биржи и большую часть зданий в Нижнем Манхэттене. В районе Уолл-стрит загорелся пятиэтажный склад. Штормовой ветер стремительно разнес пламя по городу. Борьбу с пожаром в 17-градусный мороз вести было трудно. Вода, которую пожарные брали из прорубей на Ист-Ривер, превращалась в лед в шлангах и насосах. К утру следующего дня выгорело почти 700 зданий. Несмотря на размах бедствия, погибли всего 2 человека. Это был последний великий пожар в Нью-Йорке. На месте выгоревших деревянных зданий быстро возвели каменные и кирпичные.
17 декабря 1903 года американские летчики, братья Уилбер и Орвилл Райт, совершили первый в мире управляемый полет на самолете собственного изобретения. 2 года спустя они создали первый практически эксплуатируемый самолет. Братья Райт не были первыми из тех, кто построил и совершил полет на экспериментальном самолете, но никто прежде не был в состоянии управлять полетом в воздухе. Главным достижением братьев Райт стало открытие 3 осей вращения самолета. Это позволило пилотам эффективно управлять самолетом и поддерживать его равновесие во время полета.
18 декабря 1890 года в Петербурге по приглашению принца Александра Альденбургского император Александр III посетил строившийся на деньги принца Институт экспериментальной медицины. Во время посещения принц подарил институт императору. Александр III велел возместить Альденбургскому расходы и назначил его попечителем заведения. Это был первый в России научно-исследовательский медико-биологический центр, в котором работали лучшие специалисты. В стенах ИЭМа Иван Павлов проводил классические работы по физиологии, за которые он получил Нобелевскую премию.
19 декабря 1844 года в России произошло упразднение кагалов, органов самоуправления еврейских общин. Евреи, жители городов, должны были отныне подчиниться общему гражданскому управлению. Кагалы несли в себе немало проблем. Они изолировали евреев от местного населения. От злоупотребления руководителей страдали рядовые члены еврейской общины. Попытки ограничить власть кагала предпринимались еще в царствовании Александра I. Его министр юстиции Гавриил Державин попытался законодательно ограничить полномочия кагалов в западных губерниях империи, но не преуспел в этом.
Исторический календарь на будущую неделю подготовил для эфира историк Леонид Гержой. В Москве сейчас 12 часов 44 минуты. В программе «Свобода в полдень» краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Челябинской области в результате крушения частного самолета погибли 8 человек. В Перми сегодня, на 9-й день после трагедии в ночном клубе «Хромая лошадь», в городских храмах отслужат панихиду по 146 погибшим. Президент Абхазии Сергей Багапш, по предварительным данным, лидирует на выборах главы республики. Около 50 активистов прокремлевского движения «Молодая гвардия» провели пикет у здания в центре Москвы, где сегодня открылся 22-й съезд ЛДПР. В Каталонии сегодня состоится неофициальный референдум о признании независимости региона от Испании. 9 стран Латинской Америки собираются перейти на общую валюту. Лидеры Казахстана, Китая и Узбекистана прибывают сегодня с рабочим визитом в Туркмению. Евреи по всему миру начали отмечать праздник Ханука. Более подробно об этих и других событиях вы узнаете из выпуска новостей в самом начале следующего часа.
Жителям Томска и области радио «Свобода» ближе к вам, чем раньше.
«Свобода» большинство материалов и круглосуточное интернет-вещание для абонентов городской сети по адресу свободанews.томск.ру. Глобальное радио в Томской сети.
На уходящей неделе исполнилось 10 лет со дня подписания договора о союзном государстве между Россией и Белоруссией. Есть ли сегодня такое государство и какое оно? Комментарий Виталия Портникова.
Руководители России и Беларуси в торжественной обстановке отмечают 10-ю годовщину создания союзного государства России и Беларуси. Произносятся торжественные речи, устраивается церемония заседания Высшего совета союзного государства России и Беларуси. Как будто бы механизм функционирует, хотя все собравшиеся в Кремле знают, никакого союзного государства на самом деле нет. Но предпочитают, как персонажи знаменитой сказки Андерса о голом короле, делать вид, что представление продолжается, что одежды роскошны и король великолепен как никогда. Забыто уже время, когда Александр Лукашенко бил бокалы в Кремле, рассчитывая, вероятно, стать не просто одним из участников нового интеграционного проекта, но подумать только наследником тогдашнего российского президента Бориса Ельцина. Забыто, что рассчитывали на создание некой новой структуры, призванной стать зародышем бывшего Советского Союза, но уже на совершенно иных мотивациях проект не вышел. Самым важным моментом в существовании союзного государства России и Беларуси стало, пожалуй, не то, что оно так и не возникло, а то, как в Минске отреагировали на вежливое предложение тогдашнего российского президента Владимира Путина, чтобы Беларусь просто присоединилась к России областями. Казалось бы, вполне логично, если не иметь в виду, что речь идет об интеграции двух государств. Государств, которые должны иметь в составе союзного объединения равноправные, паритетные отношения. Именно это нежелание считаться с равноправием партнера и приводит к краху любых интеграционных проектов. Виталий Портников, Радио Свобода.
Программу продолжает сообщение из Парижа. Французский суд рассматривает иск Франсуазы Бетанкур-Мейер, дочери наследницы косметической империи Лореаль Лилиан Бетанкур. Франсуаза Бетанкур-Мейер обвиняет фотографа Франсуа Мари Банье в злоупотреблении доверием ее пожилой матери. За несколько лет фотограф получил от Лилиан Бетанкур подарков на общую сумму 1 000 000 000 евро. С подробностями корреспондент Радио Свобода в Париже Елизавета Алисова.
Когда-нибудь эта история станет сюжетом психологического романа. Главным героем будет обольстительный опасный светский персонаж, писатель, художник и фотограф Франсуа Мари Банье. Все началось 2 года назад в роскошном особняке в квартале Сент-Джеймс, престижного парижского пригорода Ньюи. Горничная подслушала разговор хозяйки с самой богатой женщиной Франции Лилиан Бетанкур. Лилиан говорила со своим давним другом, фотографом Франсуа Мари. И по словам горничной, ее хозяйка и гость обсуждали возможную встречу с нотариусом на предмет оформления усыновления. В то время Лилиан было 85 лет, а ее другу-фотографу 60. Хотела ли миллиардерша действительно усыновить своего фаворита, неизвестно. Сама Лилиан не раз говорила, что это нелепая выдумка. Но ее единственная дочь Франсуаза серьезно забеспокоилась и подала иск в прокуратуру против Франсуа Мари Банье. В период с 2001 по 2007 год Лилиан Бетанкур подарила своему другу несколько ценных полотен, в том числе обнаженную Матисса, а также работы Мондриана, Монрея и Дитирика. Кроме этого, Франсуа Мари получил несколько дорогостоящих контрактов, страхование жизни и чеков. Все это вместе оценивается приблизительно в 1 000 000 000 евро. Состояние самой Лилиан Бетанкур оценивают в 10 миллиардов евро. В сентябре прокуратура отклонила иск дочери Лилиан, теперь делом занимается суд. Но для возбуждения дела нужна пострадавшая сторона, а Лилиан Бетанкур вовсе себя такой не считает. Год назад она написала своей дочери: «Жан-Франсуа помог мне выйти из круга светских условностей, навязанных мне моим финансовым положением». Что же такого в этом стареющем красавце? Список знаменитостей, с которыми он водил дружбу, сногсшибательный. Луи Арагон, Сэмюэл Бекет, Франсуа Миттеран, Франсуаза Саган, Владимир Горовец, Сальвадор Дали. Говорят, они ценили его веселый нрав и склонность к провокациям. На прошлой неделе журнал «Марьян» опубликовал большую статью под названием «Жили-были жиголо и миллиардерша». На развороте черно-белая фотография Банье в 1969 году. Белокурые вьющиеся волосы и задумчивый юношеский взгляд. В своей статье журналист Жюдит Периньон сравнивает Франсуа Мари Банье с Дорианом Греем, персонажем Оскара Уайлда, вернее, с его портретом. Фотограф постарел. Мало что осталось от белокурых кудрей, черная шляпа прикрывает лысину.
лысину, а улыбка больше похожа на гримасу, рассказывает Джудит Периньон.
Он все время умел пользоваться своей красотой, своим ангельским лицом. Я думаю, что он всю жизнь искал воображаемых родителей. С другой стороны, это очень капризный и очень властный мужчина, который любит подчинять. То, в чем его сегодня обвиняют, то, что рассказывает прислуга мадам Бетанкур, все это уже было 30-40 лет назад. Эти сцены регулярно происходят в жизни Франсуа Мари Банье. Гнев, оскорбления, грубые слова, вымогательство подарков, сложные отношения. Отношение к деньгам. Этот человек все время искал защитников. В одно время это были знаменитые литераторы, как, например, поэт Луи Арагон, писательница Натали Сарот, художники Сальвадор Дали. У этих людей он, может быть, и не брал деньги, потому что это были не особенно богатые люди. Но ему нравилась влиятельность этих людей. Кроме этого, были и богатые дамы. Виконтесса Денуай, Мадлен Кастан, знаменитые парижские меценатки. Он становился их протеже. Они ему дарили подарки. Они уже были в преклонном возрасте, он им не уставал повторять, что они красивы, и проводил с ними много времени.
Какие отношения связывали светского фотографа с этими и другими богатыми и знаменитыми женщинами? Возможно, лишь дружеские. Как это ни парадоксально, мужчина, которого так щедро любят женщины, гомосексуалист. Другая сторона истории – это непростые отношения между матерью Лилиан и дочерью Франсуазой. Мать давно уже передала основную часть своего состояния, около 30% акций Лореаль, во владение дочери без права пользования до ее смерти. Но вот уже 2 года, как женщины даже не говорят друг с другом. На прошлой неделе дочь передала отдельное дело судье по вопросам опеки. Она просит лишить мать дееспособности. Однако судья отказала в рассмотрении дела, сославшись на отсутствие медицинской экспертизы. Лилиан Бетанкура неоднократно отказывалась от ее проведения. Возможно, дочь и мать разделяют и сложное семейное прошлое. Пока мать платит за недешевое лекарство от скуки, Франсуа Мари Банье, дочь пытается примириться с темными страницами истории семьи. Жюдит Периньон.
История компании «Лореаль» и семейной пары Бетанкур очень интересна. В 40-е годы прошлого века господин Бетанкур принадлежал к ультраправым силам. Именно на этой почве он и познакомился с отцом Лилиан, основателем компании «Лореаль» и Женом Шуэлером. Тот управлял финансами ультраправой организации «Кагуль». Всем этим людям ультраправых и антисемитских взглядов удалось после Второй мировой войны заставить Францию забыть их прошлое. Сегодня Франсуаза Бетанкур занимается научной работой. Ее предмет исследования – что общего в христианстве и иудаизме. Она вышла замуж за внука раввина парижского пригорода Ньюи. Своей работой, своей жизнью она пытается поправить определенную часть семейной истории.
Говорила журналист Джудит Периньон. Елизавета Алисова для Радио Свобода, Париж.
Наша программа приближается к концу. Уходящая неделя стала траурной для Радио Свобода. Ушел из жизни наш друг и коллега, талантливый человек, писатель и журналист, тонкий ценитель многогранности бытия, чудесный рассказчик и внимательный слушатель, удивительный жизнелюб Петр Вайль. Ушел, но навсегда остался в нашей памяти и в наших сердцах. Помним и любим. У микрофона Лиля Пальвелева.
Сегодняшний выпуск «Ключевого слова» мы посвящаем памяти главного редактора русской службы «Радио Свобода» писателя Петра Вайля, который 7 декабря ушел из жизни. У него были особые отношения с языком, как устным, так и письменным. Его отдельные фразы мы дружно пересказывали друг другу, отдавая коллеге должное. Он обладал даром подбирать слова, одновременно точные и небанальные. Потому 3 года назад, когда наша передача о русском языке только начинала свое существование, я попросила Петра Вайля поразмышлять о том, отчего речь многих людей перенасыщена словами-паразитами, почему от них так трудно избавиться.
Потому что чисто говорить трудно. Выстраивать свою речь точно так же трудно, как писать талантливо. Я знаю многих замечательных людей. К ним относился, например, мой покойный приятель, выдающийся писатель-стилист Сергей Довлатов, который вообще определял людей по способу словоизъявления. Для него даже какой-нибудь негодяй имел позитивное значение, если он выражался элегантно и изысканно. И, напротив, он не считал за человека, человека порядочного, если он неряшливо говорил. Я думаю, что в этом есть какой-то смысл, особенно для русского человека, потому что в России язык и шире литература всегда имело больше значения, чем в других народах. И слова паразиты, вот эти самые, упрощают речь. Это слова-связки. В разное время они бывают разными. Лет 20 назад появилось универсальное слово «как бы».
То есть словосочетание всегда было, оно стало употребляться как слово «паразит» последние 20 лет.
Совершенно верно. И в этом есть, конечно, глубокий смысл. «Как бы» имело философский некий оттенок. То есть человек, говорящий, отстранялся от предмета своего обсуждения. Вот он говорит, что книжка хорошая или человек хороший. Но, прибавляя к этому «как бы», он вносит оттенок неопределенности и некоторого отстранения иронического, таким образом поднимаясь над предметом. В конечном счете словечко «как бы», вполне невинное, служит инструментом самовозвышения. Когда-то «как бы» было знаком рефлектирующей интеллигенции. Потом она сделалась всеобщим достоянием и превратилась в слово той же категории, в которой находится «вот», «значит» и «ну».
Как правило, слова-паразиты общеупотребимы. А встречались ли такие слова-паразиты, которые несли индивидуальную окраску? То есть их придумал и употребляет только один человек?
Как правило, так не бывает. На то и слова-паразиты, чтобы быть всеобщими. Надо только еще отметить еще одну роль этих самых слов-паразитов. Это роль тактическая. Например, тебе задают неудобный вопрос. А отвечать на него по каким-то условиям разговора надо, и надо немедленно. Слова-паразиты помогают выиграть время. Пока ты тянешь свои, понимаешь, ну как тебе сказать, ты в это время лихорадочно думаешь, что ответить. А индивидуальные слова-паразиты – это, как правило, мат. Тот или иной фигурный мат. Как известно, русский мат состоит всего-навсего из четырех корней, но производных от этих корней великое множество. И вот здесь индивидуальность проявляется довольно красиво, но боюсь, что это не для радиостанции семейного назначения.
Время от времени Петр Вайль по электронной почте рассылал корреспондентам русской службы «Радио Свобода» письма, в которых разъяснял некоторые тонкости. Например, отчего нельзя говорить, что бандиты расстреляли кого-то. Расстрел – это юридическое деяние по решению суда. Это была планка, которую на должном уровне без нашего коллеги держать будет очень трудно. Лиля Пальвелева, ведущая рубрики «Ключевое слово».
Сегодня в 13 часов, сразу после выпуска новостей, в эфире «Радио Свобода» программа «Общественное мнение». Как россияне относятся к революциям, к другим событиям 20 века? Нужна ли в России революция? Это мы обсуждаем со старшим научным сотрудником Института социологии РАН Марией Мацкевич и историком, профессором Европейского университета в Санкт-Петербурге Борисом Кланицким. Ведет программу Виктор Резунков. Программа «Свобода в полдень» подошла к концу. Над ней работали ведущая Марина Дубовик и режиссер Дмитрий Налитов. Мы желаем вам всего доброго и до встречи в эфире «Радио Свобода».
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Рассматривая вызов Генеральную прокуратуру как часть полномерной акции.
Мы проходим через период потрясений на рынках. Мне необходимо начать серьезную
сотрудники
работу.
Академии МВД обязаны охранять соседние дома, но...
Не может быть в одной казарме людей, которые имеют от государства разные обязанности.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7220, 9520 и 15130. Свободный информационный мир «Радио Свобода».